Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Простите, пожалуйста, за такую задержку. Мы почти на 20 минут задержали начало нашего эфира. Бывает, вы прекрасно понимаете, что мы не профессиональные СМИ. Это наш такой... Я блогер-надомник, поэтому, да, бывают всякие разные проблемы технические, которые нам не позволяют... Что? Не позволяет нам делать так, как мы мечтаем. Так что простите, нету большой редакции, нету студии. Простите, прошу прощения, дорогие друзья, простите, пожалуйста. Я надеюсь, что те, кто ждал, дождался, а те, кто не дождался, те вернутся. И каждый раз, когда у нас возникают такого рода проблемы, я всегда прошу тех, кто сейчас со мной, догнать оставшихся и сказать, ушедших, и сказать, что все нормально, они начали, мы начали. Сейчас в Москве 19 часов 20 минут, у меня в Португалии 16 часов 20 минут, поэтому, чтобы вы понимали, что это прямой эфир. Мы с вами, как обычно, по понедельникам, сегодня 25 марта, понедельник, и, как обычно, выходит в эфир наш стрим под названием «Человек без телевизора», где мы обсуждаем самые главные новости в их медийном отражении, обсуждаем так, как они обсуждаются и в социальных сетях, и в независимом телевидении, в YouTube прежде всего, ну и, конечно, самые лучшие видео. Значит, смотрите, неделя получилась какая-то жуткая, она разломана пополам. То есть как бы есть какой-то набор событий и видеосюжетов, и фильмов, и интервью, которые вышли до 22 марта. И есть 22 марта, которая расколола эту неделю пополам. И все, что было до 22 числа, я имею в виду вот в этом медийном поле, все это уже не имеет никакого значения. Ну, вернее, имеет, может быть, к этому вернуться попозже, когда шок, боль и ужас от произошедшего все-таки чуть-чуть схлынет. А скорбное бесчувствие, так я назвала сегодняшний эфир, по названию известного фильма Александра Сокурова, потому что, да, это страшное горе и кошмар, то, что случилось в Крокус-Сити-Холле. Но то, что следует за этим, за самим фактом трагедии, то, как превращают эту трагедию в собственный пиар на крови собственных граждан наша власть, российская власть, не хочу говорить наша, она не моя, российская власть, и то, как она в эту воронку официальной скорби, разрешенной от сих до сих, тотальной скорби, вводят все население, зомбируя просто людей, зомбируя. Это просто на меня производит какое-то жуткое впечатление, страшное. Хочу вам сказать, что эти попытки были всегда. Это было каждый раз после любой трагедии, которая касалась массовой гибели или массового убийства людей, будь то теракты, или катастрофы, или наводнения, или трагедия Курска. Все это кончалось ужасным, гадким лицемерием власти, путинской власти. Я говорю именно про эту власть. Ужасным, мерзким лицемерием, которое выдавалось за народную скорбь. И сегодня, когда мы видим эти бесконечные таблички под названием «Скорбим всей страной», как будто бы кто-то их, какой-то страшный человек, какая-то страшная типография, которая была готова, вот буквально еще тела не остыли, еще люди лежат, дымятся от пуль террористов, а уже готовы таблички «Скорбим всей страной» со свечкой. И вот это все распространяется по всей стране. И уже готова песня шамана. Уже он поет. Сейчас я скажу, что он поет. Я не верю, что так может быть, просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь как свечу погасить, я не верю, эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать, отныне навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Это он буквально на следующий день проголосил. Слушайте, это слова, эти проклятия в адрес убийц, мирного населения, озвучивают своими погаными ртами люди, которые ежедневно в течение 2 лет убивают детей, мирных граждан, утюжат города, отправляют ракеты с названием «За Россию». Пишут там матери, матери, российские матери, вот я имею в виду Яну Поплавскую, которая пишет там на этом, на снаряде «За Россию, мать». Это что ж такое? Где же ваша совесть? Как можно сейчас, в разгар страшной войны, которую вы ведете, массово убивая мирных жителей чужой страны, рассказывать нам какие-то ужасные вещи, какие ужасные люди. Они убивают, просто так убивают. Разве можно так просто так убивать? Ни за что. Разве можно так просто убивать, говорит Иосиф Пригожин, стоя в очереди на скорбь. Очередь на скорбь у нас теперь такая, да, со своей мадамой. Что, как можно так убивать людей? Ни за что. Они ни в чем не виноваты. Я бы сам теперь бы... Это вторая часть. Первая часть этого марлезонского балета «Как можно убивать?» А как можно убивать? Пригожин, как можно убивать детей, женщин, стариков, мирных жителей в чужой стране? Как можно мародерить, насильничать? Как можно? Расскажите нам всем, как это можно. Вот это, конечно, для меня, вот у меня просто все внутри кипит. Это я видеть просто, ну, не, я вам клянусь, это вот то, что больше всего выбешивает. Выбешивает. Мало того, что они собственных граждан не жалеют нигде, убивая их, отдавая их на убой в этой войне, так они и здесь не жалеют. Они и здесь еще людей не посчитали погибших. У них уже скорбим всей страной. Уже кричат, уже угрожают. Первая, значит, реакция, первая реакция – это всенародная скорбь. И повторю, все, к чему прикасается это государство, превращается в дерьмо, в пыль, в собственную противоположность. Давайте вспомним бессмертный полк, который когда-то, уже никто не помнит этого, когда-то был действительно народной акцией, которую придумали в Томске. Томские журналисты, когда люди выходят в память о своих погибших пращурах и предках, которые защищали Родину во время Великой войны. Во что это превратилось? Теперь, значит, они меряют, во что превратился бессмертный полк? В то, что Никонов несет портрет своего дедушки Молотова. А там уже, кстати, уже какие-то люди появлялись с портретами палачей и убийц, и после этого еще вторая часть – это то, что они меряются количеством. А у нас сегодня вышло на 25 тысяч больше, чем в прошлом году на 9 мая. А у нас вот сегодня в нашем городе вышло больше на 10 тысяч, чем было в прошлом году на бессмертный полк. И вот всех свозят просто автобусами на эту акцию. Выдают им чужих людей на портретах. И они эти портреты потом бросают где-нибудь рядом в подворотне, потому что этим чужие люди. Типовые фотографии с типовыми виньетками, георгиевскими лентами. Вот во что это превратилось. В абсолютное лицемерие. В бал мертвых. А давайте модно будет теперь шествие мертвых. То же самое, я вспоминаю, извините, вот сейчас, вот сегодня 25 число, 25 марта. Ровно сколько? 7 лет назад, в 25 марта 2018 года, произошел тот самый страшный катастрофический пожар в Зимней Вишне, торгово-развлекательный центр в Кемерово. И после этого, естественно, первое, что сказал тогда губернатор тогда еще этого Кемеровской области, товарищ Тулеев, он не перед родными погибших извинился и не выразил соболезнования родным погибших людей. Там погибло 60 человек, из них 37 детей в Зимней Вишне. А перед Владимиром Путиным, простите, говорит Владимир Владимирович, что мы вас подвели, испортили вам типа настроение, простите, пожалуйста. И после этого началась всенародная скорбь. Вот я тоже прекрасно помню. Я даже нашла эту фотографию, которую я когда-то публиковала вот в те поры, в марте 2018 года у себя в Фейсбуке. Это было, были стихийные мемориалы, были стихийные выходы людей, на, в том числе и на Манежную, на Пушкинскую, по-моему, выходили люди. А был официальный мемориал от мэрии, где вот точно так же разбили вот эти, значит, цветочки, 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 игрушки, игрушки, игрушки. И игрушки-то все одинаковые, оптовая закупка. И игрушки-то все с бирками, с ценниками, даже их не успели снять. Вот вам, пожалуйста, что такое всенародная скорбь, во что она вырождается. И сегодня вот этот тот же самый тренд, ту же самую кампанию по обеспечению всенародной скорби мы видим вот из всех городов и регионов Российской Федерации. Тут же тебе и эти самые билборды заготовленные, и рекламные плакаты, и эти таблички типовые, и хэштеги типовые, и люди, люди, люди. Вот как очередь на Серова, теперь очередь на скорбь стоит. Позвольте мне не поверить в искренность чувств этой страны, этого государства. Давайте так скажу, чтобы никого не обижать. Уверена, что огромное количество людей приходят искренне соболезнуя и сопереживая погибшим и жертв, и родным погибших, а, собственно, и сами родные погибших приходят, искренне кладут цветы и искренне плачут. Но то, как из этой трагедии власть делает себе абсолютный пиар, самопиар, как вновь противопоставляет себя всему миру, как без конца требует, чтобы все, значит, к этой трагедии прислушались, чтобы все выражали соболезнования, а кто молчит, тот сволочь и подонок. Кому вы обращаетесь? Вы, твари, кому вы обращаетесь? От кого вы требуете сочувствия? Может быть, вы еще и Украине предъявите? Мало того, что вы ее обвиняете в том, что это она является автором или соавтором этого страшного теракта, вы еще там три предъявляете, чтобы вам тут украинцы сочувствовали. Они не сошли ли вы с ума? Вместо того, и что такое сегодня эта скорбь? Обратная сторона этой скорби – это, во-первых, покрывательство собственных, скажем так, собственного провала, если мы берем за точку отсчета, что это действительно настоящий теракт и настоящий ИГИЛ, и что это абсолютно, о чем мы вот с Фаридой Курбангалеевой в нашем субботнем эфире об этом подробно говорили, что это такой абсолютный провал российских спецслужб. Уже масса про это было сказано, еще будет сказано. Я сама смотрю и вижу, смотрю, слежу за расследованиями независимыми и за мнением экспертов, настоящих экспертов, а не кухонных, как некоторые, которые здесь вот сидят перед вами. Да? Но все равно, даже, да, допустим, это так. Допустим, мы поверили, и, допустим, мы знаем, что принимаем это как факт, что это теракт вот той самой, того самого радикального крыла ИГИЛовского. Но что она делает, эта кремлевская власть и этот Путин? Они прикрываются всенародной скорбью, чтобы спрятать свой провал, чтобы этот провал превратить в некую акцию солидарности и победы над злом, что мы не позволим. Мы все как один, мы все как один, говорит сегодня Кремль и администрация президента, и это как бы посыл, который распространяется везде, тотальный. Мы все как один, нас не уничтожить, ничто нас не расколет, наш великий единый народ, который вот противостоят будет силам зла. Во-вторых, конечно же, это очередной виток, вот на это не обратили внимания люди, многие обсуждают то, как сегодня в России официальные лица, официальная пропаганда и всякие Z-помойки, как они предлагают реагировать. А, и, естественно, ВИПы, все вот эти вот, вся эта элитка, как они, какую реакцию на этот теракт они предлагают? Ненависть. внесудебные расправы, пытка, публичная казнь, возвращение смертной казни, ненависть, призывы к убийствам. Вот что мы видим. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения, все исполнители, организаторы и заказчики понесут справедливые и неизбежные наказания, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Путин. Меня спрашивают все, что делать. Их поймали, молодцы, все, кто ловил. Их надо убить? Надо, и это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных, всех, кто платил, кто сочувствовал, кто помогал, убить их всех. Медведев. Мы видим, как предъявленных обществу террористов, ну, так как они считают, что это вот те самые люди, которые устроили вот эти вот четыре человека, они устроили вот этот страшный кровавый теракт в Крокус-Сити-Холле и предъявили задержание и предъявили нам совершенно бесстыдно то, что эти люди не просто были задержаны, они были запытаны. Ну, я не буду перечислять все, что вы знаете про каждого. Кадры из суда, они, конечно, доставляют особо, когда человека привезли на каталке туда, в практически голову без нижнего белья и с катетером в мочевом пузыре. И без глаз практически. Да? И еще сказали, что и он тоже будет в СИЗО сидеть, будет арестован. Что это значит? Когда Иосиф Пригожин, извините, что я его опять упоминаю, когда он говорит, что, сейчас я вам процитирую, кто это сотворил? Подонки и негодяи. С ними нужно расправляться на Красной площади, сжигать и показывать это публично, чтобы другим было неповадно. Они должны быть уничтожены. Ну, это я поцитировала, я напомню уже то, что он сказал в этом же видео. Это они стоят в очереди скорби, ребят, чтобы вы понимали. Пригожин и его, значит, дама Пригожина стоят в очереди скорби, приносят цветы в знак памяти о погибших людях, в знак солидарности. При этом говорят, что нужно вернуть, что, на русский язык давайте переведем, что они хотят. Они хотят не просто вернуть смертную казнь, они хотят, чтобы это были публичные казни. А хорошо вообще бы сжигать трупы террористов на Красной площади, публичные, чтобы все люди это видели. А если, значит, и мне достанется бы пистолет, говорит Пригожин, у меня рука бы не дрогнула, я бы сам всех отстреливал. Вот, собственно говоря, вот в этом вот видео этой супружеской пары, милой, здесь как бы вот сконцентрированы все главные направления, которыми сегодня будет руководствоваться вся официальная пропаганда, и весь этот кошмар будет нестись со всех экранов телевизоров. Точно так же, как и в школах разговоры о важном, которые резко поменяли. И там, я не помню, какие у них там были, что такое Москва, Россия, спортивная держава должно было быть в этот понедельник. А решили сделать все-таки, вот, что называется, поскольку пришла разнарядка, сделать разговоры о важном, посвященные единству народа российского. А как раз вот мы показываем там то, что они, эти методички, которые они прислали. Сейчас я скажу. Сейчас, одну секундочку, простите. Я просто хотела, чтобы не быть, не пересказывать, а чтобы вы знали, что это так, что так оно и будет. Что, они там предлагают, значит, естественно, говорить о том, что русский народ непобедим, что мы, значит, все против терроризма, что мы все будем этому противостоять. Предлагают в качестве поддержки родственникам погибших людей в этом теракте прийти всем с ножницами, это в одном из родительских чатов, я почти цитирую, завтра принести всем на разговоры о важном ножницы, и мы будем вырезать крокусы из бумаги. Это крокусы. И вот, и что там было на этом, на этих разговорах о важных? У нас фотографии как раз сейчас, да, показываются. Это прослушивание выступления, обращения Владимира Путина, и это прослушивание песни «Реквием шамана», написанной им буквально вот за одну секунду, как только все прогремели первые выстрелы, он уже написал «Реквием». И вот дети сидят с каменными лицами. Про что они думают? Это кто? Они воюют против России. Запады, западные спецслужбы, Америка, украинцы. Может быть, все-таки и про войну с ними поговорить, которая ведется против украинского народа. И если уж вы так любите мериться потерями, дорогие россиянцы, расскажите о потерях. Расскажите о том, сколько людей было убито за 2 года войны в Украине. И хорошо, если не хотите рассказывать про то, как вы убивали украинцев, расскажите о том, сколько погубили вы собственных граждан в этой войне. И как вы одновременно боретесь за показатели демографические и требуете рожать, и ржете перед 8 марта, предлагая сделать прекрасный подарок женщине, самый лучший подарок женщины на 8 марта – это ее беременность, говорите вы. Одновременно с этим вы убиваете массово, почти уже 500 000 погибло молодых мужчин, способных улучшить ваши показатели по демографии. И продолжаете убивать. И сколько еще убьете? Вот это, конечно, все, что сейчас я говорю, да, это очень, как мне кажется, важно понимать вот этот ужас, это ужасный, эту пропасть между человеком и бесчеловечностью. Понимаете? Никого не жалко. Никого не жалко. Но изображать жалость и скорбь, которая, по сути, является возгонкой ненависти. Это прекрасно. Это у них получается очень хорошо. Прекрасно получается. Простите, что так эмоционально говорю, но видеть это невозможно. Видеть это невозможно. Невозможно видеть эти узаконенные пытки. Невозможно видеть, чтобы люди одобряли это. Русские люди одобряют пытки. Говорят, а что же вы хотите? Что мы им должны там кофе наливать этим, значит, ублюдкам? Не доказано ничего пока еще. Вообще. И вообще непонятно, кого предъявили городу и миру. Что это за люди? Что это за гастарбайтеры такие, которые вчетвером способны были впервые в жизни взять автомат Калашникова и взять штурмом огромный центр, знать расположение всех этажей, где что находится, расстрелять в упор людей безжалостно, и рука не дрогнула, как у Пригожина. Да? Это что такое? 4 человека? Вот эти вот задроты, или они, говорю я, либо это великие артисты, которые на кадрах видео, когда они бегают с автоматами, мы видим профессиональных крепких боевиков, которые работают работу, вот скажем так, они работают свою работу. Вот там точно нет ни жалости, ничего, там есть работа. Поставлена задача убить как можно людей, как мы теперь сейчас это понимаем, судя по тому, что происходило, поскольку действительно в заложники никого не брали, не собирались брать. А потом мы видим вот этих вот задротов, задохликов, которые вообще не могут и по-русски говорить, мямлят что-то такое, пытаются все одну и ту же версию рассказать про какого-то там Абдулу, про какого-то имама и про его помощника, который в Телеграме направлял, значит, им покупал за 500 000 рублей их участие в этой операции по расстрелу граждан, и где-то там оружие дали. Кто учил стрелять вас, гады? Расскажите, почему этот вопрос не задают эти ФСБшники, которые их допрашивают специально для нас, ну, для зрителей, я имею в виду. Все это какая-то показуха ужасная. И повторю, либо это величайшие артисты, которые на самом деле вот крутые боевики, а потом, как было сказали, прикинуться этим чайником, прикинуться ветошью. Вот они прикидываются, великолепно эту роль играют. Несчастных, трясущихся гастарбайтеров из Таджикистана. Либо это нам что-то такое втюхивают. И, знаете, этот, простите, что улыбаюсь, вспоминаю этот мем бесконечный, который сопровождает все время каждое событие кровавое в России путинской. Всей правды мы никогда не узнаем. А вот узнаем. Я вот просто не сомневаюсь. Узнаем, узнаем. Главная правда, давайте вернемся назад и повторю это, и я повторяю сама себе, что об этом теракте, готовящемся теракте, предупреждали американцы и англичане, предупреждали, как тоже врет пропаганда, предупреждали они не только сотрудников своих посольств, но, как мы знаем, по различным свидетельством, что об этом предупреждали в том числе и своих коллег из силовых структур России. Ну и помните, повторю то, что уже все знают, но просто хочу повторить это, как Владимир Путин на коллегии ФСБ отреагировал на эти предупреждения, что это шантаж, что все это значит попытка, что называется, раскачать лодку, дестабилизировать общество и прочее, прочее, прочее. Но я уж не говорю про этот украинский след, который они активно сейчас внедряют в умы и в сознание, массовое сознание своей аудитории, которая смотрит этот телевизор. Но даже не это меня больше, вот повторю, вот возвращаясь к началу, что меня больше всего, даже не то, что расстраивает, а просто ужасает. Вот это вот втягивание вот в официальную скорбь. Мы все скорбим. Мы все скорбим. И героев обязательно назначат. Обязательно. А как же без героев? И уже назначают. 15-летний гардеробщик. Вполне возможно, что хороший парень, который вот просто сделал свою работу, потому что знал, куда вести людей, и молодец, который вот все-таки не растерялся. Там много таких было людей. Я читаю или смотрю там свидетельства очевидцев, как люди спасали людей, как люди закрывали людей, когда при всей панике и при всем крике все равно были люди, которые сохраняли хладнокровие и спокойствие и, повторю, спасали других людей, чужих людей, которые вот рядом. Честь им и хвала. И такие люди есть, таких людей много. Но когда вот эта вот мерзкая власть, власть убийц, оседлала это чистое чувство людей защитить ближнего, поплакать над убитыми, ужаснуться убийством, когда она оседлала это горе, это, конечно, просто нет слов, как это объяснить. Власть – убийца мирных граждан, власть, развязавшая страшную кровавую войну. Печется о мертвых детях, которые у них убили в теракте. Они же в нем сами виноваты, если это так, что они допустили, что в город, город, который весь кишит силовиками. Слушайте, этот город под названием Москва, ты плюнь, ты попадешь в силовика. Как это вообще возможно, чтобы сюда пришли люди, 4 человека на белом Рено и убили больше 100 людей уже. И эту цифру мы еще не знаем окончательно. 130, 150, 180, 200, не знаю, сколько будет. Как это вообще может быть? И вот они все собрались возле концертного зала. И, значит, что делают они? Во-первых, все кишит эшниками, росгвардейцами, ОМОНовцами. Что они делают? Они что, бросились спасать людей? Кинулись в зал спасать оставшихся? Нет. Они стали бить прикладами журналистов или людей, которые снимают на телефоны все, что там происходит. Отбирать телефоны, кричать «идите вон отсюда». Сколько там в штатском этих эшников понабежало, которые людей просто вот чуть ли не физически отбрасывали от этого крокуса подальше. Расскажите мне, что они заботились об их безопасности. Нет. Они боятся, что что-нибудь увидят, снимут, потом покажут. Нет. Фейки, фейки, фейки. Кругом одни фейки. Мы самые великие. Мы самая великая нация. У нас самые великие силовые структуры. У нас самые героические герои. А вы все фейки, фейки, фейки. И плюс к этому добавлю еще колонку, которая вышла на РИА Новостях буквально вот на следующий день после теракта, на главной странице, которая колонка была посвящена иноагентам, лидерам общественного мнения, иноагентам, журналистам, писателям, людям, которые уехали, релокантам, иноагентам, которые, собственно, и являются соучастниками этого теракта. Поскольку вот они-то как раз и нагнетали эту ненависть к россиянам и к русским. Они-то и говорили все время, что хороший русский – это мертвый русский. А вот теперь, значит, вот, типа, наслушавшись вот этих вот иноагентов, какие-то страшные зверские силы схватили автоматы и побежали убивать русских. Это я вам пересказываю близко к тексту. Смысл именно, именно такой. Значит, смотрите теперь дальше. А что, о чем мы должны успеть поговорить? Конечно же, про последствия. Последствия – это раз. Безусловно, тема смертной казни – это не праздная тема, не случайная тема. Она уже возникала, постоянно возникает в этих самых безумных умах всяких политиков, депутатов и кремлевцев, и всякой зыдятины. Обязательно, что эту смертную казнь должны вернуть. Я думаю, что, скорее всего, это будет статьи о терроризме. Вот, но при этом, смотрите, интересная штука, хочу сказать. Я сегодня посмотрела один из уличных опросов на канале «Новая газета Европа». Они делали опрос отношения к смертной казни среди москвичей. И скажу вам, что я просто вообще потрясена, насколько люди адекватны в этих своих ответах. Это в основном молодые люди, то есть это люди, которые при смертной казни не жили вообще. Они родились уже, когда был мораторий на смертную казнь, и вообще этого даже этого не знают. И вот все эти люди, молодые люди, они все против введения, возвращения смертной казни. Объясняя это тем, что государство не должно действовать террористическими методами. Это одна причина, что нельзя на насилие отвечать насилием. Вторая причина. Третья – то, что даже если вот такие вот серьезные статьи, как терроризм и такие преступники, которые убивают, насильники, убийцы, и люди, или террористы, которые, значит, массово убивают, что для них это вообще, что называется, легко отделаться, что пусть сидят пожизненно в тюрьме, а не отделываются смертной казнью. Раз и все. Нет, пусть они осознают, что они сотворили. Ну и, конечно, вот то, что в них сквозит во всех этих ответах молодых людей, молодых москвичей, что государство не имеет права на такую расправу. Нет. Оно может наказать, оно может осудить, оно может изолировать, но оно не имеет права убивать. Я вообще... Там были старички такого вот уже глубоко пенсионного возраста, парочка. Одна пожилая женщина сказала, что я раньше была за смертную казнь, а сейчас я понимаю, что этого нельзя делать. Ни в коем случае. А, ну, и один только был дядька, старичок тоже вот из советского времени, который сказал, что вот террористам должна быть, значит, смертная казнь. Ну а так в основном люди высказываются против. Это очень важный момент. Это люди, как ни крути, воспитанные в другой парадигме. Это люди, воспитанные в другом веке. Это люди, которые не жили, повторю, при смертной казни и при совке. Потому что смертная казнь – это смертная, такого рода наказание, как смертная казнь, в таком государстве, как Российская Федерация, при таком судебном беспределе, это невозможно. Это все равно сведение счетов. То есть ты будешь, они будут убивать просто потому что. И под эту смертную казнь они могут подвести любого человека, который им в чем-то не угоден. Допустим, они введут смертную казнь, вернут по статьям типа терроризм, госизмена, может быть, шпионаж или организация преступного сообщества. Посмотрите, сколько у нас сидит людей, политзаключенных по этим статьям. Оправдание терроризма, сколько у нас сидит заключенных по этим, политзаключенных по этим статьям. Самое милое дело их расстрелять, конечно. И взятки гладкие. И под эту статью можно кого угодно подвести. Невозможно. Конечно, в принципе, мир отказался от такого рода расправы с преступником. Отказался. Ну, я прежде всего имею, конечно, вот в виду цивилизованный мир, это Европейский Союз, это, собственно, почему, давайте вспомним, почему был введен мораторий на смертную казнь в Российской Федерации, именно потому, что когда мы стали членом Парламентской Ассамблеи Европы, ПАСЕ. Вот, собственно, и все. Это было одно из условий. Сегодня Путин свободен от этих обязательств, и он может эту смертную казнь вернуть в любом виде за все, что хочет. И для этого и Конституцию менять не надо. Собственно говоря, что такое Конституция? Это вообще просто какой-то там листок замшелый. Вот. Но даже в советское время сколько было ошибок, судебных ошибок. Самый показательный такой известный сюжет – это с преступлениями Чикатило, насильника и убийцы. Сколько было людей, не помню сколько, но какое-то количество людей ошибочно было расстреляно по обвинению в преступлениях Чикатило, которые не совершали этих преступлений. Это только как бы такая одна самая показательная вещь. Ну а так, повторю, нельзя, невозможно, этот ресурс в руках у государства-террориста – это ресурс, который развязывает полностью руки этому государству-террористу, и он будет, и оно будет расправляться легально со своими оппозиционерами, с инакомыслящими, с теми, кто ему не нужен. Поэтому вчера надо было взрывать самолет с Пригожиным и Уткиным для того, чтобы из этого делать, имитировать это как некую катастрофу. А когда будет смертная казнь, что тут расстреляют, и все. Боже мой, все. Вчера еще Алексея Навального мучили и убивали мучительной смертью в лагере. А сейчас, боже мой, зачем? Зачем стараться? Когда можно просто сказать, что приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу. Все. Поэтому, конечно, ни в коем случае этого делать нельзя, но, повторю, у меня давно такое личное, мое личное ощущение, что они давно к этому подступаются. И любую трагедию они будут использовать для того, чтобы этот мораторий снять. Так оно и произойдет, скорее всего. Час почти, да, в эфире. Давайте я посмотрю на чат. Дорогие друзья, во-первых, прошу, несмотря на то, что мы говорим про очень тяжелые темы, страшные, все равно ставить лайк для того, чтобы нас видело как можно больше людей. Не забывайте подписываться. Огромное спасибо нашим новым подписчикам, которые к нам приходят. И, естественно, чат трансляции – это прямой эфир. Мне всегда важно, что вы пишете, что вы чувствуете, что вы спрашиваете. И буду вам благодарна за любую обратную связь, которая вот в течение этого прямого эфира будет. Пожалуйста, приходите. Атикус Кайл. Что мораторий на смертную казнь помешал убить Навального, мешает расстреливать украинских пленных? Если есть желание кого-то убить, убьют. Пусть вводят, будет статья, по какой же им воздастся. Ну, я на эту тему уже сказала. Одно, это им облегчает жизнь, вы поймите. Одно дело, когда у тебя нет статьи Уголовного кодекса, за которое ты имеешь право расстрелять человека, и ты начинаешь придумываешь всякие ухищрения, чтобы его убить. Да, ничто не мешает, ничто не мешает. Ну а тут ты вообще руки развязаны. Попробуй, попробуй возрази. Попробуй возрази. Враг народа, расстрелять. Статья такая, уголовная. Вон, как говорит Пригожин, Иосиф Пригожин, сжигать на Красной площади и расстреливать публично, публичные казни вернуть. Говорю, как в Иране. Давайте на кране вешать. Мир, а люди в России сами не хотят верить, что это какой-то там ИГИЛ. Они во всем обвиняют Украину. Моя знакомая из России, которая смотрит не только пропаганду, она активно пользуется интернетом. Да, вы знаете, Мира, я тоже это вижу. Я вижу это по опросам даже людей, которые вот в этих очередях стоят на скорбь. И вот вижу, как там опрашивают журналисты разных независимых изданий этих людей. И, к сожалению, подавляющее большинство, в таком случае, из тех процитированных опросов, которые я видела, люди говорят про Украину, про Запад, но не какой ИГИЛ, типа это Украина, это Запад, Запад или Украина по указке Запада. Ну, то, собственно говоря, чем кормят, тем и отрыгиваются. Ну, что вы хотите? А Джой посмотрела Пригожина и Валерию, которые требуют сжигать террористов на Красной площади. Новый флешмоб. Кто предложит самое кровавое зрелище, тому билет в один ряд рядом с Путиным. Кошмар, да, кошмар. Это вот следующая ступенька, первая ступенька, вот это вот официальная государственная скорбь тотальная, чтоб мышь не проскочила, всем скорбеть. Да, вторая часть – это ненависть, третья часть – это внесудебная расправа, повторю. Я не случайно вам процитировала Медведева и Пригожина. Это все будет. Несудебная расправа. Убивать, 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 убивать. То, что я очень боялась, я уже говорила это в нашем эфире с Фаридой, очень боюсь за наших молодых женщин, которые сидят по этой жуткой статье оправдания терроризма, под следствием находятся в СИЗО, Евгения Беркович и Светлана Петричук. И что-то мне подсказывает сердце, что будет что-то очень плохое, потому что по этой статье они их не освободят, не выпустят. Сейчас, после этого, того, что произошло. Спасибо, Ксения. Спасибо. Да, Джой пишет, а они не думают, что призывами и показом такого видео только увеличивают шансы на новые теракты. Или у них много охраны, а простые россияне, как сказал ВВП, все равно все когда-то умрут. Я не думаю, я тоже про это тоже говорила. Мне кажется, что они себя с жертвами не ассоциируют. Им кажется, что они заговоренные все, что с ними точно ничего не случится. Им кажется, что страха у них нет. Нет. Чем это объяснить? Чем это объяснить? Ну, не знаю, мне кажется, что они потеряли давным-давно уже связь с реальностью, в том числе и с этой. Они смотрят на это как на какой-то параллельный мир. Неприятно, конечно, портит картину. Расстроили Владимира Владимировича. Я не случайно вспомнила, как Тулеев сказал, когда у меня там 37 детей заживо сгорели в этой зимней вишне. Простите, Владимир Владимирович, что мы вам типа испортили настроение. Извините, пожалуйста, мы вас так подвели. Вот я думаю, что вот это вот здесь настроение портит. Не хочется. Поэтому лучшая защита – это, как вы понимаете, лучшая защита от обвинений в халатности, в непрофессионализме, в трусости, в том, что вообще пропустили, что, если это так, допустим, эту версию мы берем. Лучшая защита – это сказать, что мы вам всем отомстим, вас всех убьем. Мы вас всех убьем. И призывают уже и граждан убивать людей. Призывают не судить, а убивать. Вас Бейер пишет. Спасибо, что Ксения, не зная того, поддержала мою мысль. Какой нафиг праздник на дожде? Зачем публично это делать? Не время, люди не все даже Новый год теперь празднуют. Но это как бы отдельная тема по поводу праздников. Это вообще тоже интересная вещь, что я об этом написала буквально накануне этого страшного теракта жуткого. Что нет, как-то не хочется ничего отмечать. Вернее, ну, так очень публично это уж точно делать не хочется. Надо быть очень осторожным в выборе интонации. Спасибо, что прощаете меня за то, что у нас сегодня мы опоздали на прямой эфир. Простите, ради бога, еще раз прошу прощения. Спасибо, что простили. Ирина Ронжина. Ксения, вы сказали просто моими словами, все, к чему прикасается государство, превращается в дерьмо. Опошлили все. Наш день победы осквернен постыдным зетом. Мой дед Василий Кузьмичев пал не за это. Ирина, мне даже нечего возразить. Вы абсолютно правы. В Самаре согнали студентов и бюджетников. Они строем шли к вечному огню. Напротив администрации губернатора выражать скорбь и возлагать выданные цветочки. А скорбь должна быть в душе. Абсолютно вы правы. Хайтем. Сейчас увидела, где шаман уже отказался помогать всем с похоронами и лечениями, офигевший от количества жертв. Я же обещала, когда было только 30 погибших, а теперь 150 плюс. Я этого не видела.
Я прислал.
Да, это есть? Да. Ксения, все понятно про смертную казнь, пишет Алексис, но, вот скажем, Чикатило. Неужели вы считаете, что его было бы правильно просто посадить в тюрьму? Сам не знаю, что по этому поводу думаю. Повторю, моя мотивация такая. Почему я против смертной казни? Потому что страна, Российская Федерация, на сегодняшний день представляет из себя государство террориста. И если государство, как Иран, или как Северная Корея, и государство-террорист официально будет пользоваться таким наказанием, как высшая мера наказания, извините за тавтологию, это развязывать ей руки. Это будут массовые истребления. Давайте, я вас не пугаю, но давайте вспомним прошлый век. Сталинское время. Массовые расстрелы собственных граждан. Массовые. В затылок пулей. Давайте вспомним об этом. Именно поэтому нельзя, хотя бы вот потому, что мы должны помнить об этом. Как граждане этой страны, мы должны помнить об этом, что такое смертная казнь в советской России, что такое смертная казнь может быть в путинской России. То же самое. Будут развязаны руки на массовые убийства. Вот, все, больше ничего не хочу знать. Это у меня главный мотив, который я вам вот публично высказываю. Плохо про Америку. Не люблю я за это, эту Америку, за то, что они в некоторых штатах до сих пор остается высшая мера наказания. Мало этого, она тоже публичная форма имеет, куда приходят родственники и смотрят, как убивают, им показывают в экране, как на электрическом стуле или что там, какие-то инъекции они там делают, убивают людей. Это, в этом есть какое-то жуткое наследие какого-то варварства. Варварства, дикости. Нельзя, не можем, не имеем права. Мы, человечество, не имеем права убивать людей. Люди и так с этим прекрасно справляются. А еще давайте еще и государство в этом поучаствует. Отлично, прекрасно. Преследовать по закону, назначать самые большие сроки за тяжкие формы преступления, убийства прежде всего. Пожизненно, безусловно, конечно. Учитывая, что в российских тюрьмах это вам не Брейвик сидит там, жалуется, что у него горячей воды не бывает иногда несколько часов в день, и что ему не воздуха мало. Просто живет в отдельной квартире практически на своем заключении. У нас все-таки в России, в Российской Федерации тюрьма – это и есть пытка. А смертная казнь – это наоборот освобождение от мучений. А, это вот что, с шаманом, да? Мне, безусловно, очень жаль ту боль, что вы чувствуете, никому другому не понять, пишет шаман, но я заявляла желание помочь, когда было около 30 погибших, и я был готов взять на себя расходы. Но сейчас вы же видите, почти 150 человек. Ну, я не знаю, это правда, это точно шаман говорит. Мы этого не знаем.
Его
Да?
Инстаграм официальный.
Да. Ну, неважно, тоже не страшно.
Прошу выпить кнопку. Спасибо. После записи появится.
Кнопка
Вот,
«Спасибо».
да, но сейчас можно в чат кинуть. Если хочется кинуть, можно в чат.
Так, ну хорошо, дорогие друзья. Значит, смотрите, по поводу того, что было до начала, до Крокуса. Хочу обратить ваше внимание на несколько видео, которые были показаны на этой неделе, не связанные с темой теракта, поскольку в ту пору еще теракта не было. А до теракта, до Крокуса, до 22 марта главной темой в различных независимых медиа были, конечно, прошедшие так называемые выборы и все, что с ними связано. И в связи с этим, как мне кажется, очень важное событие произошло на телеканале «Дождь». Константин Гольденцвайг выпустил большую картину документальную под названием «Выборы Эллы», «Выбор Эллы». Скажем так, что главная героиня этого фильма Элла Санна Памфилова, которая возглавляет Центральную избирательную комиссию, она вот получилась таким символом целой эпохи. И здесь такое, по сути, было настоящее историческое исследование Константина, как он это умеет делать, когда какая-то конкретная частная судьба конкретного человека, она обретает формы некого символизма, масштаб такой, который уже превращается в портрет целой страны, портрет общества. И да, мне кажется, в этом смысле фигура была выбрана правильно, потому что Элла Александровна Памфилова – это человек, который вот олицетворяет вот эту форму превращения человека в нечеловека, человека в функцию, человека в цепного пса режима, или как я называю ее, визжащая бензопила путинизма. Это, конечно, фильм посмотрите обязательно. Во-первых, огромное количество содержит архивных кадров, хроники, и это такое исследование от того, кем могла бы быть Россия на заре своей новой демократической жизни, то есть вот с конца 80-х, начала 90-х, и кем бы она могла быть, какой страной бы она могла быть, да, и во что в итоге она превратилась на сегодняшний день. В этом смысле, конечно, фигура Эллы Александровны очень показательно, потому что она вот на протяжении всей этой жизни страны, этого пути превращения общества из общества открытой демократической страны в общество звериное, тоталитарное, почти фашистское, ну, будем называть уже вещи своими именами, она этот путь прошла. Прекрасно. Она прошла этот путь. Она проверилась на всех металлоискателях и превратилась в абсолютную сирену путинского режима. Как это произошло? К сожалению, ответа на этот вопрос фильм не дает. Он дает ответ на вопрос, как общество прогибали, превращали, зомбировали, какую роль играла пропаганда, какую роль играли представители элиты политической, как уничтожали то, что, собственно, создавалось, как в итоге страна стала страной силовиков и прогнулась под этим сапогом силовиков и стала абсолютно, повторю, тоталитарным фашистским государством. Но мне не хватает фильма именно про человеческую природу. Да, здесь показано, какая была Эллочка, как она начинала, как она боролась с привилегиями, какой она была правозащитник, как она боролась за каждого человека, человечка, как они любят говорить. А потом стала вот такой вот такой собачкой, которая вот сидит на цепи и лает на всех, кто мимо проходит. Превратилась в абсолютную охранительницу режима. Но почему это произошло? У меня этого ответа нет на этот вопрос, к сожалению. Там до этого делала Елена Малаховская тоже свой выпуск, посвященный Эллочке. Там такой психологический портрет, и тоже понятно, там какие-то мотивы психологические, травмы наверняка свои, и какая-то обиженность женская. Ну, вообще, там много всего намешано. Но что-то есть еще. То, что не было ни у Константина Гольденцвайга, ни у Елены Малаховской, что-то еще важное про человеческую природу. Я могу вам привести, я уже приводила примеры, поскольку, повторю, давно живу, и сама метаморфоза, происходящая со многими людьми, я наблюдала сама лично. И мне кажется, что здесь нужно вот какую-то сделать большую картину, если говорить, большое исследование именно человеческой природы, что происходит. Как либо шантаж, либо запугивание, либо вербовка, либо тупая просто покупка человека, как она меняет его взгляды, меняет его природу, как она меняет его, как человек сам себя уговаривает, что он искренне служит, и это не зло, он теперь патриот. А как же, мы все как один. Вот я сейчас говорю, эти слова произношу, и у меня, значит, в памяти, в моей памяти возникают образы, не знаю, Павла Крашенинникова, вот сейчас вот слышите его без конца, он один из тоже таких охранителей системы. Или, извините, из нынешних пропагандистов, которые когда-то были на стороне человека, а в итоге стали на стороне власти, да, на стороне, которая убивает человека. Это вот тот же Эрнест Мацкевичус. Я поверить не могу, что это он. Когда иногда вот попадаются его какие-то сюжеты, связанные с ним, с сегодняшним, я поверить не могу, что эти слова произносит этот человек, что это тот же самый человек, которого я когда-то знал. Ну, не будем там про какую-нибудь Миткову, она давно функция. Но это для меня загадка, скажу вам честно. У меня нет объяснения. Есть объяснение таких превращений, таких метаморфоз, есть объяснение не у политологов и даже не у психологов, а, наверное, у великих поэтов, писателей, драматургов. Ну, одного Шекспира можно вот почитать, там много таких сюжетов, которые превращают человека в человека. Как это происходит? Или в литературе в большой. Да, это многое. Много. Это Достоевского. Что я тут вспоминаю? А про деятелей культуры. Вот я сейчас смотрю на как по-разному, что называется, тасуется колода, как, какие разные судьбы, как по-разному развиваются судьбы людей, которые когда-то были вместе, которых называли там через запятую в одном ряду, вот, допустим, Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. И посмотрите, да, как Кирилл, боже мой, как я счастлива, что он на свободе, и он остался самим собой, ему не нужно прикидываться, притворяться, лизать эту власть. И посмотрите на Константина Богомолова, просто какое-то содрогание вызывает то, что сейчас происходит, то, что с ним произошло, я думаю, боже мой, может быть, он был с самого начала таким, просто я этого не замечала, может быть. Посмотрите, вот сейчас вот Римаса нет в живых, Туминаса, он умер, но я думаю, что тоже Бог его спас, вот, несмотря на то, что с ним произошло такое вот трагическое событие, когда он вынужден был уйти с поста театра, который, собственно, он заново пересобрал, театр Вахтангова, и стал автором таких великих спектаклей, как «Дядя Ваня», как «Маскарад», как «Война и мир», в конце концов, который до сих пор идет в театре. Я думаю, что все равно Бог его спас. Вот, некролог его не испорчен сейчас, когда его уже нет в живых. А ведь его тоже ассоциировали когда-то с путинским режимом, потому что нам про многие вещи молчал, принимал награды из рук Владимира Путина, за что был, конечно же, подвержен такому остракизму у себя на родине в Литве. Но все равно я считаю, что финал его жизни был счастливым. Он себе его, он вернул себе образ свободного человека и ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, но ушел свободным, освободившимся от Путина человека. Это очень важно. Я смотрю на людей, которые сейчас не в России, которые вынуждены были покинуть ее или по собственному желанию, потому что не могли рядом стоять с властью убийц и властью, которая развязала эту страшную войну, или тех, которые вот вынудили уехать, те, которых сегодня назначили иноагентами. И я вижу, конечно же, как эта пропасть растет между теми, кто сегодня вынужден работать, остается в России и работает в России. Особенно я говорю про тех, у кого есть должности, кто при должностях. Ректоры, проректоры, главные редакторы, главные режиссеры, художественные руководители, директоры. Вот куда им деваться? Куда им деваться? На Донбасс одна дорога, в Луганск дорога. Это, конечно, выбор все страшнее. И чем больше человек оттягивает этот конец, чем больше он делает вид, что нет, я этого делать не буду, да, говорит он. Ведь должен кто-то работать, иначе кто-то должен развлекать, отвлекать. Но все равно придется делать выбор. Все равно придется делать выбор. Я вот, кстати, смотрела, когда на этот крокус уже вот из зала, когда были съемки от многих зрителей, которые снимали на телефоне, увидела там, значит, большую афишу, что до какого-то там апреля 35 лет группе Агата Кристи. И мы понимаем, какую Агату Кристи имеет в виду. Да, это какого Самойлова имеет в виду. Ну, как, собственно говоря, группа «Пикник» тоже достаточно аккуратно себя вела, старалась, что называется, не высовываться ни за, ни против. Но вот я прочитала, что как Захар Прилепин, это со слов Захара Прилепина, что якобы «Пикник» спонсировал там какие-то запчасти для вооружений на СВО. Не знаю, это только со слов Прилепина, больше других вариантов не было. Ой, ну что, дорогие друзья, будем уходить 1,5 часа, да?
Час 07.
А, всего лишь 1:07. Да, хорошо. Что я еще хотела сказать? Заговорил Егор Бортник, Лёва Би-2, и много дают интервью. Я уж не претендую, думаю, куда я сейчас буду его звать, он уже везде побывал. Уже везде все сказал. Я думала раньше там позвать его, но сейчас думаю, ну что, куда я? Он уже дал и, значит, инсайдеру, только не мне. Он дал Косте Эгерту на Deutsche Welle. Он дал... кому еще? Ходорковский. А, Еловскому. Да. Прекрасно говорит, замечательный парень, и я рада, что вот он сейчас решил заговорить. Это очень правильно, не хватает. Я понимаю прекрасно, что люди творческие, они говорят музыкой и текстом, но еще очень важно, когда человек говорит и рассказывает, то рассказывает о том, как он делает свой выбор. Это очень важно для очень многих людей. Я думаю, что это правильно. Посмотрите, кто не видел. Вася Уткин, прошло с ним прощание. Причем прощание проходило буквально вот в тот же день, когда на следующий день после теракта, да, по-моему, 23 числа. 22 был теракт, а 23 было прощание с Василием. Пришло очень много людей, и люди говорили очень нежные слова про него. Это, конечно, замечательно.
Кукоспорт снял Видеосвязь внимания коллег-комментатора.
Кто-кто?
Окко Спорт.
Окко Спорт? А, да. Нет, про него говорили все хорошо. И коллеги, и друзья, и коллеги по журналистике, по спортивной. Но я повторю, что мне кажется, что он еще был очень важен, в принципе, важен как отдельный человек. Человек, который вот не мог против совести своей пойти. Мог бы прикинуться кем угодно. Вне политикой, хрен знает кем. Найти себе массу оправданий и уговоров. Собственно говоря, как многие его друзья и поступили. Друзья или коллеги. И вот был там Леша Барац на этом прощании. Ее коллега Вася Уткина по творческой жизни. Это квартет «И». Вот они свой выбор сделали такой, что, значит, нет, мы должны приносить, типа, смех и радость мы приносим людям, несмотря на то, что под бомбами гибнут наши близкие. Наш родной город бомбят. Российские бомбы. Одессу я имею в виду. Вот я вот смотрю, что Василий не мог этого себе позволить. Вот так себя задешево продать. Поэтому остался, по сути, без работы. Вел свой YouTube-канал. Ни на какие признания или интервью, и на какие вот участия каких-нибудь ток-шоу в легальном поле, в официальном, он и рассчитывать не мог. Он чужак. Чужим был на этом празднике жизни под названием «Война с укронацистами». Не принимал этого. И все это знали, что он это не принимал. И он вслух это говорил, и не боялся это говорить. Вот такого человека погубила страна. Тоже скажу вам. Вот это не пафосные слова. Повторю, что этих людей эта страна убивает. Она убивает не только физический. Ни пытками, ни арестами, ни преследованиями. Она убивает этой страшной атмосферой. Когда человек понимает, что он ужасно одинок в этом своем восприятии мира. Он не желает букву Z рисовать у себя на лбу, не желает с этим смиряться, не желает уважать выбор своего народа. Он желает этот выбор презирать. Это его право. Но за это следует неминуемая расплата. Кому как. Кому арест, кому преследование, кому увольнение, кому запрет на профессию, кому клеймо иноагента, кому безработица. А кому и вот смерть такая. Потому что невозможно же дышать. Невозможно. Человек-то все время, вот я понимаю, вот Василий, прекрасный был фильм, кстати, Вити Кравченко, его молодого коллеги, который он снял к 50-летию Василия в феврале 22 года. Там вот человек абсолютный, вот его, вся его человеческая сущность, вся его человеческая природа, она вот как на ладони, абсолютно как оголенный нерв. При всем при том, что у него был такой здоровый цинизм и все, и такая ирония замечательная, на грани, что называется, и неспособность гасить конфликты, если речь идет о принципиальных вещах, он об этом говорил вслух всегда, называя вещи своими именами. Ну и, естественно, когда ты живешь в таком состоянии, когда вот вокруг тебя все орет и кричит, это, знаете, как знаменитая фотография нацистского собрания, когда, это она есть во всех википедиях, вы все ее знаете, когда сидит вот полный зал этих нацистов, и все скидывают руку в своем этом нацистском приветствии, а один человек сидит и не делает этого в многотысячном зале. Один человек. Единственный. Вот Вася был из таких. Ничто бы не заставило его.
Витя Кравченко писал в переписке, что 15 лет депрессии.
15 лет депрессии. Вот, это было вот как раз, вот сейчас мне говорит наш редактор, да, что вот в таком депрессивном состоянии находился этот человек. Я думаю, Господи, вот таким людям точно эта свобода необходима, как, ну, как единственная возможность жить, единственная. Потому что такие люди в несвободе умирают просто, вот как в безвоздушном пространстве, они задыхаются. Есть люди, которые приноравливаются, встраиваются, говорят себе, ну что делать, ну что мне теперь делать, нет у меня возможности другой, ну сидеть, молчать, никуда я пойду, что, ну что делать, ну надо как-то жить в конце концов. А есть люди, которые не могут, которые тоже, может быть, сами себе говорят, что тоже надо как-то жить, надо как-то встраиваться, но не получается, вот душит это все, убивает. Каждый день просыпаешься и жить не хочется. Потому что ты не понимаешь вообще, как ты в этом существовать. Как это принимать или не принимать. Ты куда не выйдешь, везде, везде тебя это сопровождает. Где бы ты ни был. Как рассказывает наш товарищ, который там летел в самолете зимой на Рождество в Европу. Как в этом самолете сидят вот эти вот так называемые ветераны СВО на лучших местах, им бесплатно дают бизнес-класс. И еще к ним подходят люди в салоне, обычные россияне, и жмут руки, и говорят «спасибо вам большое, спасибо, вы нас всех защищаете». Или как другой сюжет, опять же, про самолет, когда устроил там дебош, пьяный, значит, боец специальной военной операции с криками. «Я с войны, я за вас, я с войны». И пришли его, по-моему, это на рейсе Победы, куда-то там летели они, в отпуск он летел. И пришли туда стюардессы, это еще до отлета самолета. Пришли туда стюарды, и пытались вызвать полицию, чтобы его снять с этого рейса за то, что он там дебоширил и орал. И его стали защищать пассажиры. Ну что вы, ну не надо, значит, он нас защищает, он на войну пошел за нас, говорят эти пассажиры, черт их дери. Вот так этот самообман превращается в национальную скрепу на наших глазах. На наших глазах войну против независимого государства, агрессивную, безжалостную, бесчеловечную войну превращают в священную войну. И в этом активно участвуют простые, мирные, дорогие россияне. И уже готовы и песни слагать, и стихи сочинять, и спектакли ставить, и кино снимать. Готовы. Как это происходит, этот страшный самообман и самоуговор? Как это происходит? Ксения, благодарим за интересный, содержательный эфир. Пожалуйста, сделайте эфир с Рустамом Солнцевым. Будет очень интересно, Татьяна Афонина пишет. Лукерия Полякова, Ксения, не уходите, поговорите еще с нами. Так с вами хорошо, отдыхаем душой. Ирина, Ксения Андреевна, прекрасно выглядите. Очень жду время, когда новости и настроения будут для ярких колоров в одежде и необычных украшений. Дякую за позицию и підтримку. Спасибо вам, Ирина, и слава Украине, безусловно. Будем двигаться к финалу, дорогие друзья. Во-первых, хочу сказать, что мы не устаем и не прекращаем наше сотрудничество с Фаридой Курмангалиевой. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте, что мы каждую субботу обсуждаем главные новости с Фаридой. И при этом Фарида активно работает на своем канале. И вот буквально вот на этой неделе, уже после теракта, у нее было очень такое, как мне кажется, очень сущностное информативное интервью с Русланом Левиевым по поводу как раз произошедшего. Обязательно посмотрите и подписывайтесь на канал Фариды и приходите к нам каждую субботу. Во-вторых, мы не прекращаем сотрудничество с Евгением Алексеевичем Киселевым. Тоже стараемся регулярно встречаться. На этой неделе вот встречались. И обращаю ваше внимание на линейку, которую они запустили вместе с Александром Демченко на канале Дмитрия Гордона, где они вдвоем разговаривают с гостем. И вот сегодняшнее буквально интервью замечательное, разрыв, что называется, с Андреем Волной, Это один из моих любимых героев этих дней, этих лет. Врач-травматолог, который сейчас помогает своим украинским коллегам в Киеве, занимается реабилитацией раненых военнослужащих и мирных граждан Украины. Совершенно потрясающий, героический парень. И, кстати, хочу вспомнить, что, кстати, сам Андрей Волна, он из Кемерово. И уж он-то помнит тоже прекрасно про всю эту зимнюю вишню и про этого Тулеева. Я помню, как раз, когда происходили эти события, он потом написал такое открытое письмо Тулееву и отказался от всех кузбассовских наград, которых ему там награждали. Награждала эта власть как одного из лучших докторов и врачей региона. И это было очень, очень серьезное заявление. Так тупору, это такое заявление сделать, это надо было иметь какую-то особую, ну, смелость. Вот. Так что интервью посмотрите, здесь как раз он в том числе говорит и о том, что произошло сейчас, естественно, в Крокус-Сити, про работу медиков, ну и прочее. Посмотрите обязательно. Спасибо Ксении и команде, это Анна Эрмансен. Спасибо за донат, дорогая Анна. Сейчас я буду донаторов благодарить. Хей Теймс, добро пожаловать на уровень постоянный спонсор. Спасибо, спасибо большое. Что еще сказать? Из тех, что тоже моих эфиров прошедшей недели, Михаил Шейтельман, который был моим гостем на канале The Insider Life. И, естественно, это интервью тоже у нас лежит на нашем канале. Посмотрите. Но это было до Крокуса. Вы видите, как устаревают новости? В одну секунду, и ты уже все, раз, уже все, уже все, уже все по-другому. Уже все по-другому. Вот. Сейчас я поблагодарю донаторов. А потом стихотворение, как всегда, я люблю. Мне нравится эта традиция, поскольку петь нельзя песни, можно хоть стихи читать. И то спасибо Ютубу за это. А донаторов и благодарю, а потом стихи. Пожалуйста, дождитесь. Донаторов надо говорить, людям надо говорить спасибо. Спасибо, дорогие люди, за то, что поддерживаете меня, за то, что ставите лайки, за то, что подписываетесь, за то, что говорите мне хорошие слова. Ваши хорошие слова – это главный стимул для того, чтобы мы дальше работали, говорили, обсуждали, ошибались, заблуждались, извинялись. И бывают, конечно же, и ошибки, и ошибочные суждения, и ошибочные оценки. Но я в этом смысле, мне легко. Когда я заблуждаюсь или скоропалительно о чем-то сужу резко, я всегда готова извиниться, если я ошиблась. Хорошо бы так все поступали. Делайте, как я. Дорогие наши донаты. Аида Челегава, Юрий Гришков, Алла Дмитриева, это PayPal, Donation Alerts, донат от анонима. Благодарим всех, кто донатил нам за прошедшие дни прямо на нашем YouTube-канале через функцию «Супер спасибо». Это наши зрители Елена Андреева, Наталья Соломенцева, зритель с ником «Демагоги» и «Аноним». Благодарю наших патронов, новых и продолжающих нас поддерживать постоянно. Не могу отдельно не упомянуть наших традиционных благодетельниц Елену Дитрих и Анну Эрмансен. Огромное спасибо, наши постоянные донаторы. Напоминаем, что все подробности, связанные с поддержкой канала, вы найдете в описании под этим видео. Что касается дальнейших планов, сейчас я скажу, что на этой неделе у нас будет эфир в четверг, 28 марта, потому что я хотела очень Андрея Борисовича Зубова позвать вот на фоне всех этих событий, очень, тоже один из моих самых любимых собеседников, и он, к сожалению, 27-го среду не может, он может четверг, поэтому мы встречаемся, у нас будет такой внеплановый эфир в четверг 28 числа, это же четверг, да, 28-е, как обычно, в 19 часов по московскому времени, поэтому заметьте себе, ну, естественно, еще напомню, конечно, напишу. А что касается среды, у меня там тоже были планы, и если получится, я вам отдельно об этом скажу. Вот пока, пока так. Ну и в субботу наш традиционный эфир с Фаридой, обязательно приходите. На этом, наверное, буду заканчивать. Спасибо всем нашим зрителям за то, что с нами. А стих такой, это Наум Каржавин. Довольно хватит, стала ленью грусть. Гляжу на небо, как со дна колодца. Я, может быть, потом еще вернусь, но то, что я покинул, не вернется. Та ярость мыслей, блеск их остроты, та святость дружб и нежность и веселье, тот каждый день в плену тупой беды, как будто бы в чаду свинцового похмелья. Там стыдно жить, пусть Бог меня простит. Там ложь, как топь, и в топь ведет дорога. Но там толкает к откровению стыд, и стыд приводит к постижению Бога. Там невозможно вызволить страну от мутных чар, от мертвого кумира. Но жизнь стоит все время на кону, и внятна связь судеб своей и мира. Я в этом жил, и возвращения жду. Хоть дни мои глотает жизнь иная, хоть все равно я многих не найду, когда вернусь, и многих не узнаю. Пусть будет так. Устал я жить, стыдясь. Не смог так жить. И вот ушел оттуда. И не ушел. Все тех же судеб связь меня томит. И я другим не буду. Все та же ярость, тот же стыд во мне. Все то же слово с губ сейчас сорвется. И можно жить и быть в чужой стране самим собой. И это отзовется. Эти стихи Наум Каржавин написал в 1974 году, 50 лет назад. Как же надо постараться, чтобы это стихотворение и эти слова в адрес своей родины через 50 лет звучали так, как будто бы они написаны сегодня. Спасибо всем. До связи.